сомнение в том, что существует истина, является доказательством чего?
Что она есть. Что она есть.
Все правильно. Если бы вы не сомневались, что истина существует, она бы все равно существовала.
Из ваших сомнений.
Но ваши сомнения относительно истины должны доказать вам, что она есть. Что ты хотел сказать?
Сказал,
что ты
добавил.
Ну и что? Ну, ты понимаешь, что он мог сказать много красивых ветвистых фраз, но Бхактинот сказал еще круче. Ты сомневаешься, значит, это подтверждение твоего существования. То есть, если мы будем сводить все на причинно-следственные связи и с помощью логики съезжать, то да. Но если мы хотим истины, тогда сомнение станет доказательством истины. Понимаешь, да? То есть, если мы ищем истину. А если мы просто хотим поспекулировать, но с помощью ума поспорить, то тут можно очень много чего говорить.
Истина есть, но это не значит, что мы ее откроем или найдем. И еще найдем правильно.
Так, еще раз.
Скажи второй шаг. Найдем ли мы вообще? Сомнение, оно показывает, что истина есть. Или не говорит, что мы найдем. Найдем правильно.
Ну, правильно, естественно. Абсолютно верно. Отсюда какой вывод?
Что она сомневается во всем.
Нет.
Вы вот только... Наградно, не обязательно.
Нет. Неправильно. Гениально, но неправильно. Вывод следующий. Истина сама должна показать себя. Мы сомневаемся, есть она или нет. Если благодаря сомнению мы поняли, что истина есть, наша задача не сомневаться во всем, а наша задача смиренно обратиться к истине, чтобы она себя открыла. И не сомневаться, что когда истина откроет, то у тебя не будет сомнений.
Это уже ближе к вашему вопросу.
Да?
Мормон вот искал истину, мормон, и к нему явился ангел, ну, в смысле, основоположник мормонизма, да, и принес ему там книгу с откровением божественным. Он тоже без сомнений все это принял, развил учение, то есть его жизнь тоже не отвечала всем показателям добродетели и истины. Тем не менее, он искренне верит, что это все правда.
Так.
Ваш тезис, что мы должны смиренно принять истину, верить, что это истина.
Так у тебя какие простые? Я знаю, относительно ангела. Был ли это ангел?
Нет, но считается, что...
Или... Нет, послушай меня. Первое. Был ли это ангел, а не глюк? Второе. Принес ли ангел мормону истину? Третье. Понял ли мормон истину правильным образом? Четвертое. Распространял ли он истину правильным образом? Пятое. Те, кто приняли эту истину, приняли ее подлинно? Шестое. Распространяли они ли подлинно? Седьмое. Выслушал ли ты ее подлинно? И об истине, об этом мы сейчас говорим. Называется испорченный телефон. Что? Что ангел рассказывал мормону? О Харе Кришне? Или о чем? Какому?
Ну как, изучите книгу мормонов, вы поймете.
Что?
Мормонизм изучите, поймете.
Как... Что ты хочешь, чтобы я бросил свое время, чтобы на изучение мормонизма, что ли?
Вы спросили, как мормон.
А Кришне там говорится что-то о мормонизме?
Сомневаюсь, вряд ли.
Вряд ли. А о ком там говорится?
О чем-то другом.
Давай говорить так. Мормонизм – это достаточно странная версия даже не христианства. Около христианской основанной философии. Подожди, ты сейчас веришь в то, что ты знаешь истину?
Нет.
Нет?
Ее никто не знает.
Никто не знает. Да. Ты веришь в то, что ты веришь в то, что никто не знает, что истина это истина?
Еще раз.
Веришь ли ты в то, что никто не знает истину?
А если он знает, то он знает, что такое истина.
Не, я задал вопрос, веришь ли ты?
Вот найдите такого человека, который скажет, что он знает истину, а я скажу, что да, такое существует.
Я тебе скажу, что я знаю, что такое истина.
Частично, опять же.
Безусловно, что частично. Я же не сказал, что я имею абсолютное представление о абсолюте. Я знаю, что такое истина. Истина – это Кришна. Кто такой Кришна? Я знаю отчасти. Мне Кришна себя явил только до той части, которую... Но я знаю, что такое Кришна, я знаю, и знаю, что такое гуру, и что такое веды. То есть у меня нет сомнений в том, что это истина. Другое дело, у меня есть сомнения в себе, что я это искаженно воспринимаю. Об этом вообще не вопрос. У меня нет такого понятия, что мое представление абсолютно. Наоборот, я тебе скажу честно, у меня хреново с представлениями. Я хотел бы их расширить. Поэтому я считаю Бхактивинода. Поэтому я общаюсь даже с тобой. Только общаясь с тобой, в данном случае, как с антитезисом, я расширяю свое представление о божественном.
Я все-таки считаю, что пока человек живет на Земле,
так,
он не может отказаться от своего субъективизма. То есть, когда он уже реально предстанет после своей жизни перед Богом, только тогда он поймет, что,
вот видишь,
он, что есть правда.
Вот видишь, как ты быстро, прогрессируешь. Ты уже от здравого смысла перешел к субъективизму за последнюю неделю.
Я наоборот говорю, что здравый смысл – это понимать, что все наши рассуждения все-таки являются частью субъективизма.
Так. И при этом мы должны отвергать истину.
А что такое истина? Как мы можем отвергать то, чем мы не знаем?
Подожди. Мы в данном случае с тобой понимаем только одну вещь, что если мы обладаем восприятием истины, мы не можем ее отвергать. То есть ты не знаешь, что такое истина, но почему ты ее отвергаешь? Она есть или нет?
Есть тысячи противоречивых вопросов.
Истина есть или нет?
Во-первых, у вас нет познания этого истины, как вы сказали.
А частично есть.
Частично вы думаете, что есть.
Я, может быть, думаю, что у меня лучше. Я, может быть, думаю, что у меня пятерка, а у меня тройка с минусом.
Да, человек думает, что он умный, а на самом деле другой приходит и говорит, что он.
Что он дурак. Я не сомневаюсь, что есть люди, перед которыми я выгляжу полным идиотом, например, перед Гурудевом. Но я тебе скажу относительно тебя, я не полный идиот.
Не, я вообще это.
То есть все относительно, понимаешь, да? Между тобой и Гурудевом нахожусь я. Я бы хотел, чтобы ты занял положение между мной и Гурудевом. Я был бы очень рад.
Ну,
возможно, потому что мне было бы интересно тебя слушать.
Гитлер же тоже думал, что он на правильном пути, что он очень умный, что
так.
Он гениальный.
Давай теперь про Геринга поговорим.
А потом я думаю, что на самом деле тут замешана психология на самом деле. То есть разобраться с определенными психологическими проблемами, которые нужно решать.
То есть ты хочешь сказать, что Яну нужен психиатр? Я думаю, что нет. Ты должен приходить два раза в неделю в наш кабинет.
Ну почему? По-моему, это рассуждение обычного человека, которого большинство. Обычный человеческий
разрыв. Я так не делаю, потому что я не знаю. Это не спор, это ты так считаешь.
Человеку трудно жить.
Поднимите руку, кто еще считает, что мы спорим. Вот Сумхара.
Я считаю.
Я не считаю. Я считаю, у вас равный обмен.
Махараш, вы считаете, что я спорю? Я вам наслаждаю сомнением.
Нет.
Нет.
Смотри, я не считаю, что мы с тобой спорим. Знаешь, как я считаю? Вот смотри, я считаю следующее. Если, скажи мне такой вопрос. То, что ты слушаешь здесь, сколько процентов ты принимаешь? Честно.
Вопрос, что значит принимаешь?
Вот что-то ты принимаешь?
Воспринимаешь. Что значит принимаешь?
Значит, согласен.
Ну, согласен ты или нет? С чем ты хотел?
Хотя бы с чем ты согласен? Ну там, например, говоришь, сегодня меня проперло вот на это. Вчера меня это не проперло, но проперло вот на это. То есть что-то ты принимаешь?
Я бы сказал, что есть вещи, от которых толкают меня на определенное размышление.
Принять
или не принять, можно что-то
одно. Подожди, слушай меня, когда ты размышляешь, ты же не просто размышляешь, там, обсасываешь как объект, да? То есть ты какие-то выводы делаешь? Или размышление это просто через стиральную машину мозгов ты пропускаешь, все, и выкинул. Нет. А размышление обозначает, ты говоришь, так, да, в этом, скорее всего, есть здравый смысл. Наверняка. То есть смысл стоит какой? Если вот в этом обмене ты продвигаешься каждый день по шагу вперед, то супер. Я тебя могу поздравить. Это круто. Но если, например, каждое слушание программы, в частности, там, «Татвы Вивеки», гениальной книги, все больше и больше приводит тебя к выводу, потому что ты прав, ничего нету, тогда у тебя проблемы. Вполне возможно, его
о
которых он говорит.
Лучше не делать никакие.
Что?
Выводы лучше не делать.
А зачем тогда думать? Подожди. Что значит не делать выводы? Делать выводы – это способность ума, это конечная цель мышления. Если бы человек мыслил и не делал выводы, его голова была бы просто стиральной машиной, которая пропускает через себя информацию. Он должен, функция ума, санкалпа, викалпа, отвергать или принимать. Поэтому я начну задавать тебе вопрос. Если ты хоть что-то принимаешь, то это хорошо. Но если твой ум находится в состоянии викалпа, тогда он прав, тебе нужен психиатр. Я тебе не могу помочь. И никто тебе не может помочь, если ты только отвергаешь. То есть ты сидишь и все рубишь. А если ты, ну хотя бы, если у тебя хотя бы через раз идет, или через сто, то это хорошо. И с другой стороны...
Человек этого не может отвергать.
Что?
Потому что человек отвергает, это тот, у которого есть выводы. Причем выводы в своей правоте. Если он не делает выводы, как ему что-то отвергать?
Может быть, он имеет...
Я могу только размышлять.
Что он не хочет делать преждевременных выводов.
Тем более, есть такие вещи, когда ты узнаешь только, когда ты умрешь и перестанешь перед Богом. Как бы ты ни делал выводы.
А где у тебя есть гарантия, что ты обязательно должен перестать перед Богом? В особенности после того, как ты умрешь.
Ну конечно.
В какой книжке?
Да, я тебе
напишу. Если Васил какой-то не
нет,
он не авторитет.
Не, почему у тебя есть. Я, почему у тебя есть такая уверенность, что ты обязательно должен перестать перед Богом? Что при жизни
гарантия есть... Гарантия высшей, ну, истинности.
Что?
Ну, как бы мы ни думали о, ну, об источнике, да?
Так.
Пока мы не... Это трактовка называется.
Так.
Опять же, через какие-то инстанции она прошла.
Так.
Кто-то свою отсебятину, свою законную
так.
Вложил, да?
Так.
Но когда мы не перестанем сами перед источником,
так.
Мы не сможем его правильно даже увидеть.
А если мы никогда не перестанем перед ним?
Да, ты перестанешь, ты раз ты можешь его понять. Правильно.
Слушай, у тебя какая-то вообще супер логика. Для того, чтобы представить перед Богом, нужно умереть. Это самая простая техника. Пистолет, русская рулетка.
Я сказал, что окончательная гарантия в том, заблуждался ты или нет, когда ты представляешь как матрица.
Бхактивинод, он очень быстро разбил образ мысли материалистов. И в конечном итоге материалистическое учение приходит к грекам. То есть материализм начали, ну вообще в Европе не было школы мысли, известной до греков. Римляне, как, ну, скажем, то есть, ну, понятно, варвары, которые бегали с грязными задницами, сражались с римлянами, или викинги, не оставили нам философских трактатов. Их не интересовал смысл, их восприятие было очень ограниченным. Да, то есть их, у них было определенное примитивное атеистическое представление там, о Одине или о Торе. То есть, ну, они были язычниками фактически. Они поклонялись определенным стихиям природы, но глубокого философского понимания у них не было. Философией занялись европейцы на основе школы греков. Греки размышляли очень продвинуто. Аристотель был в Индии с Александром Великим, и Аристотель принес часть философии Майвады. Поэтому самыми продвинутыми в мысли были греки. От греков уже пошли англичане, немцы, французы, ну, средневековый, так сказать, рассвет Ренессанса. Да? Но Бхактивинод Такур объясняет, что подобные, собственно, учения были также распространяемы не только греками, не только европейцами, но также и в самой Индии. На основании Вед были разработаны более сложные атеистические представления о мире, куда входит Ньяйка, Вайшешика, кармы мимамса и так далее. Да? То есть, по сути дела, то есть, иными словами, что такое заблуждение? Заблуждение, свойственное определенным качествам человека. Это не то, что там только греки заблуждались, да, греков заблуждались другие. То есть сколько человек не мыслит своим собственным умом, ему склонны определенные формы заблуждения, это как вирусы, как болезни.
Я понимаю, но эти заблуждения, они классифицированы.
Их можно классифицировать. То есть,
То есть
смотри как, среди заблуждающихся всегда есть гуру, который заблуждается, и потом уже относительно его заблуждений, в заблуждение входят остальные. Вот, гуру может заблуждаться там, то есть, грубо говоря, иными словами, когда мы говорим, Гегель сказал абсолют, там, любовь, это, там, растворить свое собственное я в ради интереса к любви,
Мы что, говорим, что Гегель говорил о Галуке Вриндавана, о Кришна Преме? Нет. Гегель заблуждался. Но мы в Гегеле находим разумное зерно. Да? Мы находим разумное зерно в Толстом. Мы находим разумное зерно в мысли. То есть Бхактивинода Тхакура объясняет, мысль – это всегда продолжение, как линк к другой мысли. То есть с помощью мысли можно выйти из лабиринта. То есть мысль, да, но принцип какой? Нужна духовная, божественная мысль. То есть существует такое понятие, как божественная мысль. Материальная мысль, которая построена на сомнениях, она уведет тебя от истины. Поэтому Бхактивинода Тхакура объясняет. Создателем афоризмов кармы Мимамса был Джаймини. Он упомянул о верховной личности, не упомянул о верховной личности Бога ни слова. То есть он говорит, вот гуру бывает двух порядков. Первый гуру, говорят, что гуру не нужен. Я позвонил сегодня индийскому советнику по культуре, и он мне сказал, о, во вторник, нет, во вторник я не могу встретиться, в среду я не могу встретиться, а в среду мы встречаемся в ассоциации Кришнамурти. Кришнамурти был автором, был гуру, который говорил, что гуру никому не нужен. Понимаешь, да? Кришнамурти – это гуру, который пишет о том, что гуру не нужен. Но для того, чтобы ты понял, что гуру не нужен, тебе нужен гуру. Кришнамурти. Понятно, да? То есть, если ты хочешь понять, что гуру тебе не нужен, мы тебе дадим специального гуру для этого. То есть, ты примешь гуру, поймешь, что гуру не нужен. И гуру тебе объяснит, почему он не нужен. Если, конечно, тебе нужен гуру, который объясняет, что гуру не нужен. То есть, понятно, да, если твоя внутренняя тенденция состоит в том, что ты отрицаешь истину, ты обязательно найдешь того гуру, который тебе поможет в этом углубиться. Но если ты стремишься к истине, в тебе есть теизм, в тебе есть вера, ты обязательно найдешь гуру, который поможет тебе развить веру. Таким образом, существует гуру, который помогает человеку уйти в заблуждение, и существует гуру, который позволяет ему достичь просветления. Создателем афоризмов кармы Мимамса был Джаймини. Он не упомянул о Боге ни слова. С самого начала предметом его внимания была только внешняя религиозность в виде ритуалов, церемоний, мантр. Согласно его учению, дела, которые характеризуются правилами и предписаниями, вед представляет собой религию или долг, дхарма. Суть религиозного долга состоит в предписанной деятельности, и поскольку именно она является подробно описанной, в единых ведах. Иначе говоря, деятельность, санкционированная ведическими писаниями, называется дхармой или религией. Следовательно, имя этой дхармы – предписанная деятельность. Как это по-русски называется?
Садхарма.
Бюрократия.
Многочина.
Понятно, да? Чем занимается бюрократ?
Ссылается на определенную статью, и есть четко.
Бюрократ? Мы говорим, как тяжело получить результат. Почему? Потому что везде сидит бюрократ. Его задача не удовлетворить. Понимаешь, да? Чиновник, бюрократ. Его задача, он действует ради деятельности. У него нет конечной деятельности продвижения страны, нет конечной деятельности удовлетворения того, кому он служит.
Пока я действую, я нужен.
И бюрократы говорят, если мы введем бюрократию до минимума, кто же будет давать нам взятки?
Ну, это уже угодно. Зачем тогда я буду нужен?
Объяснение. Этот момент, иначе говоря, деятельность, санкционированная в ведическом писании, называется религией, а следовательно, значит, религия – это и есть предписанная деятельность. Объяснив этот момент, Шабара с вами комментирует сутры Джаймини, комментатор сутры Джаймини пишет, как это можно понять иначе, то есть апурва. Что это значит? Это значит, что существует категория деятельности под названием апурва, в результате выполнения деятельности возникает некая энергия, которая называется апурва, она-то и воздает человеку последствия его содеянного, так, какая нужда в существовании какого-либо бога. То есть делаешь хорошо, генерируешь позитивный результат, и все. Какой бог, ребята? Просто звенит колокольчик, и все. Ты приходишь в храм, но в храме Бога нет. Звенеть колокольчик – это хорошо. Молиться – это хорошо. Достигает твоя молитва Бога. Какая разница? Ты молишься искренне. Только искренне молись. Удовлетворен ли Господь тобой? Тоже не важно. Исполняй правила предписания, и все будет хорошо. Так думают материалисты. Но мы знаем, Кришна анушил нам. То, что я делаю, Кришне приносит удовольствие. Если Кришна доволен, все хорошо. Если Кришна недоволен, то что? Что? Как это можно поймать, познать? Честно? Если доволен гуру, гуру является индикатором. Но наш вопрос был, мы далеко от гуру. Мы далеко, реально. И тут две вещи. Либо мы действуем под руководством старшего преданного, то есть мы все равно будем действовать по чьим-то, то есть мы все равно будем по чьим-то находиться, как его, покровительством, впечатлением, то есть мы вынуждены, да? И проблема будет в нас, что мы будем часто принимать того, кто является авторитетным, как говорит Ян, не столь авторитетным. То есть понятно, да? То есть мы можем принять какого-то неавторитетного человека, преданного, за авторитетного. И наоборот, мы можем принять авторитетного преданного за неавторитетного, потому что у нас нет качества, мы не в состоянии различать. Поэтому гуру, он подсказывает. Почему гуру подсказывает, например? Он, например, подсказал, что слушайте лекции Госвами Махараджа. Почему? Почему он это сделал?
Потому что он видит в нем личность, которую можно смотреть.
Да. Да. Он, например, подсказал, занимайтесь служением под руководством Авадута Махараджа. Почему? Да, так считают многие. Почему? Потому что он знает Авадута Махараджа. А что говорит Авадут Махарадж? Он говорит, слушайте Госвами Махараджа.
Тоже
пьян. В смысле? Пиар? Зачем пиарить Госвами Махараджа?
Ну, Махарадж, не все же знают о нем. Для тех, кто не знает, нужно рассказать, его подтолкнуть.
Мне кажется, ты что-то не то погнал. Ну, то есть я почему говорю? Я говорю о том, что Госвами Махарадж, ну и Гурудев, то есть есть авторитетные личности. Например, мы привозим там Госвами Махараджа, Шута Шау, Прабу, других вайшнавов сюда. Почему мы привозим их во время фестиваля еще? Это более авторитетные личности, чем мы. Понятно, да? То есть, если бы я, например, не сомневался в себе в чем-то, я бы говорил, например, я эту тему знаю, но я не знаю, честно. Не знаю. Если бы я, например, не сомневался в себе, что я, например, там авторитетный во всем, я бы сказал, ребята, я там во всем авторитетный. Ну, я не могу, я знаю, что я во многих вещах не авторитетный. Но с другой стороны, если ко мне придет какой-то человек и скажет, слушай, тут типа ты в себе сомневаешься, ты не авторитетный, поэтому авторитетным буду я. Я однозначно могу сказать, я более авторитетный, чем ты. То есть это, знаешь, это не то, что я хвалюсь, но понимаешь, это не какое-то самомнение. Я могу сказать, что я более авторитетный. Может быть, наиболее авторитетный. Среди здесь. Но там я менее авторитетный. Понятно, да? Поэтому какая моя задача? Организовать вот этот обмен между более авторитетными и менее авторитетными. Может быть, в процессе этого обмена я займу, например, не первое место, а 20-е. Я был бы рад, например, если бы Ян стал совершенным вайшнавом и сидел бы, давал бы мне наставления. Это было бы супер.
Чтобы ученик стал мастером.
Не, да какой ученик? Я просто говорю, что если вот, например, он станет вайшнавом и будет сидеть давать наставления, это будет супер. То есть, если это будет так, это будет все. Это будет как бы идея того, что жизнь как бы можно сказать, можно уходить на пенсию. Я бы с этим из Москвы свалил. Если честно, я вообще уехал бы в Индию. Вот если были бы здесь нормальные люди, которые бы все взяли в свои руки и сказали, все, Махарадж, как бы ты лох, ну ты был нужен раньше, сейчас вот тебе там билет там, на Гангу, езжай на пенсию, все, ты закончил, твоя деятельность закончена здесь. Иди помогай там, ты хороший парень, как бы, ты нормальный повар, там, чисти говно в коровнике. Ну вот, ты приезжай, мы тебя будем прямо там, мы будем прямо присылать там открытки с Новым годом. Я бы уехал, если честно. По крайней мере, на какое-то время. Но только проблема, не на кого оставить. То есть проблема в том, что, как говорится, пока что не на кого оставить. Вот в Питере есть на кого оставить. Я в Питере фактически не бываю. И он сам функционирует. Вот если бы еще Москва могла сама функционировать, если бы еще все могло развиваться, но и то у нас в Питере проблема. Мы не можем расширить свою вайшнавскую миссию. В Москве проблема. В целом мы не можем расширить проповедь. Мы не можем там до конца наладить издательство. Мы не можем до конца наладить работу Кисельного. То есть у нас куча проблем. У нас на самом деле одна нерешенная проблема. Наша миссия – это сплошная нерешенная проблема. Ну вот. И некоторые члены нашей миссии, как бы, они, ну ладно, буду говорить.
Каждый на свое.
Ну хорошо, ну это вы описали первый, как бы сказали, есть два способа.
Какой?
Нет. Ну, знать как.
Знаешь, мужик приходит, может... врачи, таблетки от беспамятства. Какие таблетки? От какого беспамятства?
Это вопрос был про критерии того, что...
Да, вы сказали, что
доволен
или недоволен. Первый вот через... То есть мы должны принять на веру вот через гуру.
Гуру, саду, шастра. Гуду, гуру, саду, шастра. Саду довольна? Гуру может один, есть саду. И удовлетворены ли они твоим служением? То есть понимаешь, Запад, что ты служишь вместе с какими-то другими личностями. И если они удовлетворены этим, то хорошо. Если гуру удовлетворен, саду удовлетворены.
То есть это комплекс.
Это соответствует с писаниями. Да, ну конечно, понимаешь. Там. Поэтому то, в конечном итоге, все, что мы делаем, насколько это регламентировано писаниями. Насколько это регламентировано садху, насколько это регламентировано. И есть еще третье, то, что я тебе хотел сказать, очень важное. Вот смотри, мне, например, очень часто, потому что я регулярно ошибаюсь, ну, то есть не думаю, что я не ошибаюсь, ну, вернее, наоборот, не думаю, что я только ошибаюсь.
Кто не работает, тот не ошибается.
Понятно, да, любая деятельность материальная. То есть я ошибаюсь, но, находясь, ну, как бы, на этом определенном пути, я расту. Есть разные болезни роста, ошибки такие, ошибки другие, ошибки третьи. Раньше я думал, о, типа, там, у нас никогда не будет таких же ошибок, как в ИСККОН, потому что мы никогда не пришли к такой деятельности, как в ИСККОН. Понимаешь, как только мы подросли, у нас появилось больше преданных, больше проповедников, у нас пошли, так сказать, ну, как бы, ошибки, ну, свой, ну, с другого темы, да? И... Смысл состоит в том, что есть определенный духовный рост, возраст, когда ты не сидишь, не держишься у мамы за юбку, понимаешь, да, то есть ты должен принимать решения на основе на гуру, то есть не всегда ты будешь сидеть с преданными где-то, когда ты выйдешь в мир, ты будешь вынужден принимать решения в мир, в жизни, вот, это тоже как бы, ну, в целом, понимаешь, да, в целом 90-80% нашей жизни это собственное принятие решений. То есть доктор, он тебя консультирует, ты можешь поконсультироваться, но решение принимать тебе. То есть у тебя еще должен быть способность собственного анализа, для этого должен знать писание. Для этого ты должен знать философию. Потому что и сказал Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Хари Кришна. То есть мы должны знать, что такое хорошо. Слава, что такое грустное? Что-то я не то сказал. Что, у нас депресняковая программа, да? Ну вот видишь, то есть как бы каждый пребывает в своем каком-то состоянии. То есть кого-то. Может, я, например, что-то не то сказал, не про то рассказывал себе. Может, если я про Кришну рассказывал, было бы лучше.
Что, ну, я подумал, что когда еще показатель, ну, что Кришна определенным качеством обладает, и преданные, они начинают тоже его качество определенное отражать.
Ну, некоторые, да. То есть они так задеваются, да, Кришна сделал то, что
они. Ну, тем не менее, я скажу. Вот, и, ну, на мой взгляд, что когда начинают люди что-то больше отдавать, это тоже является критерием, что то есть они начинают двигаться от того, что они больше потребляют, просто как пассивные потребители выступают, там, ну, слушают, да, в сторону того, что они что-то начинают продавать, это тоже, мне кажется, будет показать, что Кришна будет понятно.
Ну, естественно. Нет, ну, есть много критериев, не только там один или два. В целом гуру, вайшнава, сердце, ты будешь сама испытывать счастье, понимаешь? Я вот когда что-то делаю не то, у меня депресняк. То есть, а вот когда я делаю то, например, у меня не депресняк. Вот я, например, занимаюсь сегодня материальной деятельностью, меня сразу же депрессуха гоняет она. Ну, если она не вот, не в жилу. А бывает какое-то маленькое дело, идешь, там, раз такое счастье, там, куча счастья.
Вдохновение.
Вдохновение, кайф, там, проповедь. Ну, что-то такое, понимаешь, да, то есть вот. Надо учиться быть интюном, надо научиться быть в потоке. Что такое религия? Прапор аджасан. Всегда двигайся, ищи, не вцепись в какое-то положение и не думай, вот мое положение, я его достиг. А Рупа Госвами говорит, всегда отступи на шаг назад. Понимаешь, да? Лучше одевать гирлянду, чем принимать. Понятно, да, вот это положение принимать. Большинство не смогли его переварить в Харе Кришне, понимаешь, да? То есть переварить гурвизм. Все хотят погурвить, но гуру, те, которые реально, знаешь, какой процент выживают из гуру? Какой процент девоки? Среднестатистический какой? 1/10. Ну, это как, например, в армии, да? То есть в спецназе там выживаемость там 10%, в десантуре 20%, там в спецоперациях 30%, и там в обозе выживаемость 90%. Теперь вопрос, куда ты хочешь пойти воевать? Ну, в обоз, конечно. В обоз, конечно. Да, то есть, ну если ты, у тебя качество спецназа, ты идешь в спецназ, и ты хочешь быть спецназовцем, тогда ты должен быть готов к спецназе. И ты как бы должен быть квалифицирован для этого.
Ну, я не знаю, в обоз.
Что?
В военком посмотрел, в обоз.
Ну вот ты сейчас, где находишься?
Я на вершине его хорошо.
На вершине чего? Обоза? Или в самом тихом месте обоза. То есть, военком. Ты же не слушал военкома, правильно? Ты сам себя перевел из спецназа в обоз. Вот. Может быть, только что-то там в обозе отсидеться, чтобы опять уйти в спецназ. Тогда это имеет смысл. Понимаешь, какая фишка?
Всякое действие имеет смысл.
Ну да, только дурное тоже. И да, если бы мы знали, в чем наша гармония.
Модели придут потом, ты шаг делаешь, ты же не знаешь, что ты вступишь. Модели придут потом.
Да, ну как бы если ты наступил на мину.
Ну, ножку оторвало. Оторвало ручку.
Хорошо. И так все легко, братан. Ребята, дело не в плодах, дело в том, что поймите такую вещь, что мы можем делать определенные вещи, выводы, Но если мы сырые, если у нас нет достаточно опыта, как правило, мы будем совершать ошибки. И есть ошибки, за которые нам серьезно придется платить. Понимаешь, есть очень серьезные ошибки. Поэтому нужно знать правила. Писание говорит, этот путь как лезвие бритвы. Почему? Шаг лево, шаг вправо. Надо знать, как идти по нему. Почему Рупа Госвами поет «Жанатад Вачай»? Он знает технологию. Он там уже много говорит, не слишком привязанный, не слишком отреченный, не слишком запаренный на обрядах, не слишком раскомплексованный, постоянно отступая на шаг назад, чтобы совершать служение. Понимаешь, да? То есть ты должен быть постоянно вот в этом состоянии слуги, удовлетворения. А это очень сложно. Потому что это быть вот в этом состоянии бхакти всегда, это искусство. Не запаривайся знанием, не расслабляйся сознанием. Понимаешь, да? То есть ты кажется сначала, о, знание, а потом думаешь, о, это знание, это яд. Ну, понимаешь, да, не пей его слишком много. Поэтому сказано, что нужно следовать в линии вайшнавов. Очень важно найти, ну, как тебе сказать, людей, с кем можно следовать. С опытом. Понимаешь? То есть у каждого человека должен быть духовник, у каждого человека должна быть глубокая связь с кем-то из более старших преданных, кто ему поможет на определенном этапе. Это если ты хочешь идти. Как говорится, для тех, кто не знает своего пути, все дороги хороши, как в Коране сказано. То есть для тех, кто не хочет развиваться духовно, это без разницы. А тут очень такой момент важный.